Глава 1. Надписание и приветствие. Стихи 1 и 2. Восхождение по степеням добродетелей. Стихи с 3 по 9. Убеждение к твердости в вере с указанием на близость кончины апостола. Стихи с 10 по 15. Преображение Господне. Стихи с 16 по 18. Ветхозаветное пророческое слово. Стихи с 19 по 21. Стих 1. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Стих 2. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. По апостольскому обыкновению апостол Петр начинает свое послание приветствием, преподанием христианам благодати и мира, причем с самого начала апостол пробуждает помыслы и души верующих, побуждая их в деле проповеди равняться апостолам. Ибо тогда, как все получили равно драгоценную благодать, несправедливо было бы иметь недостаток в чем-нибудь таком, в чем все оказались равными, пишет блаженный Феофилакт. Сразу же апостол называет божественную сторону спасения, в правде Бога нашего и Спаса Иисуса Христа, и человеческую, в познании Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Стих 3. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Стих 4. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Со стиха 3 начинается, собственно, послание. Его, как замечают, можно сравнить с потоком, который уже в самом истоке и широк, и глубок. Самое начало послания полно огня и жизни, и силы, и переносит читателя в самую полноту евангельской благодати, точно так же, как и в первом послании, пишет епископ Михаил. В стихах 3 и 4 апостол говорит о божественной стороне спасения, о том, что Бог сделал для людей. Между тем далее, в первой главе, он говорит уже о том, что должны делать сами верующие, чтобы удовлетворять своему христианскому призванию. В христианстве по апостолу дана полнота истинной жизни от всесильной и вседействующей силы или благодати Божией. Дана блаженная возможность людям становиться причастниками божеского естества. Причастниками божеского естества мы сделались через явление Господа и Бога, который начаток нашего естества соединил в самом себе и освятил. Если же начаток свят, то и целое свято, пишет блаженный Феофилакт. Стих 5. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Стих 6. В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие. Стих 7. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Ответом со стороны христиан на действие благодати Божией не только удаление от господствующего в мире растления, но и, главным образом, положительная добродетель в разных ее разветвлениях. Апостол в стихах с 5 по 7 показывает степени преуспеяния. На первом месте вера, так как она есть основание и опора добра. На втором месте добродетель, то есть дела. Ибо без них, как говорит апостол Иаков, вера без дел мертва. Далее разум. Какой же разум? Знание сокровенных тайн Божиих, которое доступно не для всякого, но для того только, кто постоянно упражняется в добрых делах. За ним воздержание, ибо и оно нужно достигшему до означенной меры, чтобы не возгордился величием дара. А как при кратковременном воздержании нельзя упрочить за собой удар, то должно превзойти терпение. Оно произведет все, и благочестие умиротворит, и упование на Бога усовершит. К благочестию присоединится братолюбие, а ко всему этому – любовь, пишет блаженный Феофилакт. Стих 8. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Стих 9. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Изобразив ранее благодатное состояние христиан в его идеальной норме, апостол теперь говорит, что христианский идеал веры и жизни должен воплощаться в целой жизни христианского общества, что лишь сохранение и приумножение духовного благодатного достояния открывает путь к истинному христианскому познанию. Напротив, тот, кто не имеет упомянутых апостолом нравственных основ жизни, тот подобен человеку с закрытыми глазами. Изречение апостола Петра подобно сказанному блаженным Иаковом. Именно «кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале», пишет блаженный Феофилакт. Стих 10. «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Стих 11. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». В противоположность очерченной в 9 стихе неосновательности людей чуждого христианству духа, истинные христиане должны и в учении, и в жизни опираться на звание и избрание христианское в надежде на вход в вечное царство Господа Иисуса Христа. Примечай, как прежде апостол хотел побудить страхом, пришествием судьи, а теперь убеждает обещанием благ, входом в вечное Царство Божие, пишет блаженный Феофилакт. Стих 12. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Стих 13. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Стих 14. «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Стих 15. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Как нехорошо и твердо знают христианскую истину читатели послания, но апостол в своей пасторской заботливости считает долгом напоминать им о ней и возбуждать их от духовного усыпления, особенно ввиду близкой, предчувствуемой им и, быть может, нарочито открытой им Господом, кончины его. Примечателен при этом возвышенный взгляд апостола, общий ему с другими священными библейскими писателями Ветхого и Нового Завета, на бессмертие духа человеческого при тленности его телесной оболочки, как бы его временной палатки, скинума, и на смерть, как на отложение, апофисис, этой палатки, и как исход, эксодус, духа к Отцу Небесному. Относительно стиха 15 блаженный Феофилакт замечает: «Некоторые понимают это с такую перестановкою: буду стараться и после моего отшествия иметь вас всегда, то есть каждодневно и непрерывно вспоминать». И отсюда выводит мысль, что самые и по смерти помнят остающихся здесь и молятся за живущих. Справедливость сего каждодневно усматривают те, которые призывают божественную благодать святых. Так понимают одни, но другие понимают иначе. Последние читают и понимают сей стих просто. «Буду стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда помнили это». То есть мы непрерывно повторяем вам одно и то же для того, чтобы обратить вам это в привычку, чтобы вы через постоянное и неизменное усвоение сего избавились от обвинения в непослушании и незнании, но и после смерти моей завещание о сем хранили твердо и неизменно. Стих 16. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Стих 17. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Стих 18. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Требуя от верующих строгого и постоянного внимания к словам своего благовествования, апостол здесь доказывает несомненную важность следования этому учению, противополагая божественную истинность евангельского учения красивым поэмам язычников и обольстительным басням, зарождавшимся уже тогда еретических учений. Апостол как бы так говорит: «Ничего такого нельзя подозревать в нас, ибо мы преподали учение словом необработанным, как и Павел говорит Коринфянам, и преподали то, что своими глазами видели, когда вместе с ним восходили на Святую Гору», пишет блаженный Феофилакт. В качестве разительного примера, в котором особенно проявились величие и сила Господа Иисуса Христа, и о котором, как о действительном событии, свидетельствуют апостолы и евангелисты, апостол Петр говорит здесь о преображении Господа, с особенную силу оттеняя, что апостолы, в числе их Петр, самолично слышали глас Бога Отца, пришедший к Иисусу Христу с неба. Стих 19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Стих 20. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Стих 21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». В связи с упоминанием о величии и славе Господа Иисуса Христа, апостол теперь дает, как и в первом своем послании, замечательное по своей глубине и точности раскрытие библейского понятия об истинном пророчестве. И прежде всего пророческое слово апостол называет «бебеотерон», по-славянски «известнейшее», более крепким, как слово более раннее, оправдываемое и подтверждаемое новозаветными событиями. Как сам Христос Спаситель по воскресении Своем ссылался на Моисея и на всех пророков в разъяснении того, что Ему надлежало страдать, умереть, воскреснуть и войти в славу Свою, так и первоверховный апостол Петр доказательства славы и величия Господа Христа видит не только в евангельском событии преображения Господня и апостольских сказаниях об этом событии, но в вернейшем пророческом слове, которое он здесь же уподобляет светильнику, сияющему в темном месте, чем показывается руководственное и животворное значение Слова Божия в жизни грешного человечества. «Внимая, — говорит апостол, — сим сказанием пророков, вы не обманетесь в своей надежде, ибо в свое время они оправдаются делами, которые апостол назвал днем, продолжая переносную речь, ибо тут же сказал о светильнике, о темном месте, которое и есть ночь. Итак, когда говорит «наступит день», то есть явление событий, тогда в сердцах ваших взойдет утренняя звезда, то есть пришествие Христова, предвозвещенное пророками, и как истинный свет осветит сердца ваши, пишет блаженный Феофилакт. Похваляя внимательность читателей к руководству пророческого слова, апостол вместе с тем желает возвысить у читателей, а вместе и у всех христиан, сознание особенной важности пророческого слова, указывая на то, что произошло чрезвычайным сверхъестественным образом, и потому должно быть толкуемо, изъясняемо, соответственно священной важности своего происхождения. Пророки получают пророчество от Бога, но не как они хотят, а как действует Дух Божий. Они сознавали и уразумевали неспосылаемое им пророческое слово, но объяснения не делали. Что пророки во время действия на них Духа Божия сознавали, что им неспосылается слово от Духа Божия, видно из того, что они подчинялись добровольно. И что хотели, то высказывали, а чего не хотели, о том умалчивали. У лжепророков не так. Они во время действия не владели сознанием, но приведенные в неистовство, как пьяные, не знали, что с ними происходило. А что пророки прорицали не в выступлении, видно и из следующего. Пророки Ветхого и Нового Завета пророчествовали одним духом. А апостол Павел говорит, «Если другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Отсели ясно, что пророки добровольно пророчествовали, оставаясь в естественном состоянии, пишет блаженный Феофилакт. Таким образом, по учению апостола Петра, пророки не были пассивными орудиями духа. Сознание их не подавлялось, ибо, по слову апостола, они испытывали являемое им духом, то есть свободно воспринимали и уразумевали открываемое им. На одной стороне откровение от духа, на другой – самодеятельность и индивидуальность пророков, пишет профессор Богдашевский. Изобразивший таким образом существенные стороны истинного пророчества, апостол во второй главе характеризует и отличает пророчество и учение ложное.